богослужение центрального ключевого, которое, по сути, является центральным нервом жизни церкви. Да? То есть он, по сути, сообщает ей те живительные соки, благодаря которым она и живет, и движется, и существует. Именно через единство со Христом. И как замечательно написал священник Валерий Духанин, вот у него есть такая книжка «Дары святого причащения», такая брошюрка. Он прямо пишет, что моменты причащения – это на самом деле, вот если оценить их значение, это самые радостные моменты жизни человека. Ну, кстати, когда человек вот только нацерковляется, он иногда чувствует действительно вот особую таинственную радость от причащения, а, к сожалению, порой по мере того, как человек вот, ну, уже более высоковился и регулярно причащается, иногда вот этой радости он, конечно, не ощущает, но при этом от этого действенность таинства не умаляется. Да? Он не ощущает, потому что Господь порой вот он дает вот это ощущение, иногда не дает, потому что человек может возгордиться, а еще опаснее впасть в прелесть. А некоторые специально ищут каких-то ощущений от молитвы, от причащения, ну так, чтобы прямо так их заплеснуло, и они...
Воспарили.
Воспарили. Это не всегда полезно, это даже иногда и очень опасно, поэтому да, дает человек радость, это и дает Господь радость человеку от причащения, слава Богу. Но даже если мы не всегда эту радость чувствуем, мы должны всегда благодарить Бога за то, что Он вот нас подобляет, участвовать в этом величайшем таинстве. И понятно, что к этому таинству, которое является ключевым таинством церкви, необходима соответствующая подготовка. В прошлый раз, правда, прежде чем мы поговорим о подготовке, мы, по-моему, в прошлый раз не все случаи описали. Мы говорили с вами, или мне кажется, что мы с вами говорили, о случаях совершения таинства, да? То есть, когда служится литургия Иоанна Златоуста, когда литургия Василия Великого, когда литургия прежде освященных даров, да. Говорили.
Да, да.
И мы с вами говорили о тех днях, когда литургии не положено.
Нет.
Вот, как раз я помню, что была какая-то хвостик. Напишите, дни, которые не положено совершать литургию. То есть есть такие дни, и, конечно, немножко в церковном годе, но по сравнению с теми днями, когда литургии совершаются.
Но это Великий пост, да?
По большей части, да. Но есть и вне Великого Поста несколько случаев. Но вот, но это, правда, случаи, они, как правило, тоже связаны с Великим Постом. Но, в частности, это накануне наступления Великого Поста есть такая сырная седмица. Знаете, вот в среду и пятницу сырной седмицы литургия не совершается. В среду и пятницу сырной седмицы литургия не совершается. Эта седмица еще носит название Масленица, да, в простонародье. Но единственное, что вот, конечно, если праздник Сретения попадет, там будет служиться литургия, или там престольный праздник, когда не совершается. А почему? Потому что церковь нас постепенно готовит к поприщу Великого Поста. Помните, она и пищу нам постепенно ограничивает. Сначала от мяса отказываемся, потом от молочной пищи. И вот и в том плане литургическом тоже, ведь главное ограничение Великого Поста – это то, что в будние дни не совершаются полной литургии. Именно поэтому за седмицу до поста, мы уже в среду и пятницу, как бы готовясь к посту, мы не совершаем литургию, полную литургию. Потом, когда еще литургии вообще не совершаются? Это понедельник, вторник и четверг, Святой Четыридесятницы. В понедельник, вторник и четверг Святой Четыридесятницы. Но опять же, если не случится какой-нибудь праздник, например, на Благовещение или там Прилейный, Храмовый Святой. Да, так в эти дни Великого Поста мы с вами не совершаем литургии. В среду и пятницу там литургия прежде освященных даров, а вот в эти дни там ничего нет. И Великая Пятница. Великая Пятница – это день, когда сам Господь на кресте принес себя в жертву. В этот день сам Христос совершил эту величайшую тайну спасения человеческого рода, принеся себя в жертву. И поэтому, а так как литургия – это, по сути, приобщение к жертве Христова, а в этот день сам Христос ее совершил, то литургия здесь не совершается. Но, правда, если Благовещение попадет, совершается. Но еще бывает такой случай, вот он, кстати, связан с... Ну, редко бывает. Это вот если у нас с вами сочельник Рождества и Богоявления попадает на субботу или воскресенье, если сочельник Рождества или Богоявления попадает на субботу и воскресенье, то литургия накануне в пятницу не совершается. Вот такая, такая особенность. Ну и все. В остальные дни у нас с вами литургия совершается своим чередом. Вот теперь уже, конечно, мы поговорим с вами о том, какая была практика причащения и какие были способы и формы подготовки к ней в церкви. Вот сначала от истории оттолкнемся, ну и уже перейдем к нашему времени, потому что, как я уже сказал, это таинство ключевое, по сути, сообщающее нам необходимые силы для духовной жизни, и поэтому, конечно, учитывая важное значение этого таинства, учитывая и то, что апостол писал, что от недостойного причащения многие болеют и немало умирают, я объяснял, почему это именно так, то и, естественно, церковь издревле установила определенные правила. Правила, во-первых, участия верных в Евхаристии, ну и, естественно, подготовки к участию в этом таинстве. Но надо сказать, что в Древней Церкви в апостольскую эпоху установилась традиция совершения Евхаристии каждое воскресенье, ну а по возможности и чаще, в дни памяти мучеников, потому что мы помним, что гонения на христиан, они уже с самого первого апостольского времени носили уже такой, к сожалению, систематический характер. Было много мучеников, которые страдали, умирали на глазах всей христианской общины. И на их гробах, собираясь там, в катакомбах, совершали литургию. И это было еще обусловлено тем, что вот это ожидание в любой момент быть схваченным, быть подвергнутым казни, каким-то притеснением, гонением, оно заставляло христиан, во-первых, вести соответствующий образ жизни, да, вот как вот постоянно пребывать в неком тонусе, потому что не знаешь, когда оборвется твоя жизнь. Ну, а с другой стороны, она побуждала христиан вот чаще причащаться, да, ну, по очень простой причине, что ты не знаешь, в какой момент тебя схватят, да. И все члены Церкви Христовой, они каждое воскресенье причащались. А отказ от участия в евхаристическом собрании без уважительной причины, он подвергался порицанию. В частности, есть такой корпус, называется «Апостольские правила». И вот этот корпус памятников таких канонических древней церкви, там девятое правило говорит следующее. Что всех верных, входящих в церковь и писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, як обещание церкви производящих, отлучать и подобает от общения церковного. То есть тот, кто приходит в церковное собрание, но по ней участвует в Евхаристии без уважительной причины, его вообще подобает отлучать от церковного собрания. Но это такие древние были строгие правила. Понятно, что я опять же скажу ремарку, что сейчас вот эта первохристианская практика причащения за каждый воскресный праздничный литургий – это идеал, которому, конечно, вот, так скажу, все-таки надо стремиться. Я знаю очень хорошие общины, где действительно вся, весь храм причащается, вся церковная община причащается каждый воскресный день. Это очень крепкие общины. Это действительно общины, которые, ну, вот в них чувствуется такой именно первохристианский дух, но к этому приходит не так, то, что священник выходит и говорит, все, все, короче, каждое воскресенье благословение чат. Это священник их готовит, да, к этому, то есть постепенно, поэтапно. То есть это идеал, но понятно, что каждому идеалу надо стремиться. Но так вот щелчком пальца это не производится. Почему практика частого причащения ушла, вот первохристианская ушла из нашей с вами, ну, вот жизни, вот почему сейчас не все члены общины причащаются? Ну, определенные, конечно, исторические обстоятельства тут сыграли место. Ну, во-первых, во-первых, христианской общины вот эта практика просуществовала где-то до 3-го, особенно до 4 века. Почему? Да. Что этому послужило? Ну, во-первых, что в 3-4 веке с увеличением количества мучеников, святых, которые, ну, естественно, календарь пополнялся, литургию стали совершать не только по воскресным дням, как это было изначально, но и стали совершать чаще. И присутствие каждого христианина на вот этих вот более частых литургиях, оно уже стало необязательным, как вот воскресный день, да, вот когда воскресенье, Малая Пасха, да, а уже стало желательным. Ну и вместе с тем необязательным тоже стало и участие верных вот в этой Евхаристии, которая совершается вот на буднях, да. И это причем... Это причем как бы вот такая практика, она со временем еще и усложнилась вот чем. Почему? Потому что святость жизни первой христианской общины, она несколько поколебалась в 4 веке, когда у нас с вами был издан знаменитый Миланский эдикт 313 года. Да. Конечно, Миланский эдикт – это величайшее благо, да, когда церковь перестала быть гонимой, да, император Константин Великий. И что получилось? Что получилось? Что в церковь многие язычники вчерашние стали приходить лишь потому, что она, вот христианская вера, стала верой правящей элиты. Да, ну, то есть вот император стал христианином, ну, значит, да, надо этому соответствовать, чтобы в угоду, да, императору идти. Ну и как-то вот эта вот, вот церковь, она приняла в себя достаточно огромное количество народа, разнохарактерного, да, в том числе и тех, которые, ну, христианство принимали лишь формально. И вот это наличие таковых лиц, оно, к сожалению, служило ослаблению вот этой вот первохристианской вот этой святости и нравственности, вот высокого идеала нравственности. Ну и к тому же гонения прекратились, и если поначалу как бы в тонусе все было, то потом, конечно, какое-то, ну, естественное ослабление вот этого тонуса, оно пошло. И то есть вот эта практика постоянной подготовки, пребывания вот некой готовности, да, как его, оно, это было уже утеряно, да. И именно поэтому уже в 4 веке некоторые святые отцы, они свидетельствовали о том, что существовали разные практики причащения святыми Христом тайны, вот именно регулярности этого причащения. Но в частности, святитель Василий Великий, он пишет, святитель Василий Великий пишет, что нормой является причащение 4 раза в неделю. То есть вот он еще вот пытается вот эту вот старую практику сохранить. Он пишет: «Приобщаться же каждый день и приобщаться святаго тела и крови Христовой хорошо и полезно».
Каждый день?
Да.
Это Василий Великий?
Да. «Сам Христос ясно говорит, идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Мы каждую неделю причащаемся 4 раза. Это Василий Великий пишет. 4 раза. В воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу. А также и в прочие дни, если случится память какого-либо святого.
Но они, наверное, постились все время или наоборот, они тогда еще не постились?
Нет, понятно, что подготовка была и подготовка серьезная, но там она, естественно, по всей видимости, для тех, кто регулярно вот к этому приступал, были какие-то, ну, понимаете, тут нельзя сказать, что вот, знаете, шаблонность мышления, она в церкви все-таки отсутствует, в том плане, что и сейчас, хотя есть потом определенные правила, но каждый духовник, он в соответствии с, ну, устроением того или иного кающегося человека, он сам варьирует практику его участия в определенных таинствах. Да? Кому-то полезно причащаться каждое воскресенье, кому-то это не полезно, например, в определенный период его жизни. Но то же самое и здесь. Вот относительно практики поста, вот именно какая она была. То есть, может, они только один день пустились, может быть, только с вечера ничего не вкушали. То есть, это это отдельный вопрос, который не всегда вот, ну, до конца ответ на который можно дать, потому что уже много времени прошло. А вот и вот, а через полвека после Василия Великого, уже через полвека, Иоанн Златоуст пишет совсем о другой практике. Он пишет, что многие, в том числе и монашествующие, стали причащаться 1-2 раза в год. То есть проходит полвека, это вот как раз по сути полвека, пока вот это новый элемент, языческий элемент, да, вот это вот вчерашние язычники, многие из которых, к сожалению, несколько, ну, так сказать, прагматично подошли к вопросу перехода в христианскую веру, и они вот, к сожалению, ослабили вот эту норму, ослабили первохристианскую практику, и Иоанн Златоуст пишет следующее. Многие причащаются этой жертвой однажды во весь год, другие дважды, а иные несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и находящимся в пустыне, то есть монахам. Потому что тоже причащаются однажды в год, и нередко и два раза в год. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды в год, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся чистой совестью. То есть сначала Иоанн Златоуст пишет, что главное – это чистая совесть. Ну, правда, действительно, Мария Египетская это причастила сколько вот там? Два раза. Да. Чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают. То есть, видите, как правильно, опытно. То есть, вот, если живешь чисто и свято, приступай. Тогда, когда вот...
Хоть каждый день.
Да, твоя душа потребует. Они такие не должны причащаться один раз в год. То есть, вот он, то есть для нас это свидетельство важно, потому что он свидетельствует о том, что вот пошла вот эта практика редкого причащения. Но с другой стороны, когда его спрашивали, как часто причащаться, он дает ответ. Если живешь святый, безукоризненный, как хочешь так причащаться. А если не живешь так, то тебе и раз в год этот суд в осуждении будет. Вот. Что касается вот этого поста, вот именно поста перед причащением, то вот в 4 веке была окончательно зафиксирована практика, древняя практика евхаристического поста. Вот и она состояла в следующем, то что это было полное воздержание от пищи и питья в день причащения.
И после или до?
Нет, до того.
До только.
До, да. Вот в частности есть такое 41-е правило Карфагенского собора. Это 4 век, 41-е правило Карфагенского собора. И здесь говорится. Святое таинство алтаря да совершается людьми неядшими. Вот. Вот. Значит, что тут надо сказать? То есть это евхаристический пост. То есть день причащения, ничего не кушает и не пьет. Этот евхаристический пост сохранился и поныне. Но при этом, вот тот же самый Иоанн Златоуст, он сообщает, что многие связывали еще и подготовку к таинству причащения со днями Великого Поста. То есть еще и как бы, ну как раз удобно. Все равно все постятся, и ты попастись. Это значит, что все-таки помимо вот этого евхаристического поста, вот невкушения пищи в день причащения и не испития воды, вот был видно еще и практика все-таки какого-то поста другого. Вот что пишет святитель Иоанн. Это я зачитаю. Прошу, скажи мне, приступая к причащению раз в год. Ну, то есть он обычно как раз посту и это, вот это причащение его и приурочивает. Ты действительно считаешь, что 40 дней тебе достаточно для очищения грехов за весь этот период? Задает он вопрос. А потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне, если бы ты выздоравливал в течение 40 дней от продолжительной болезни, потом опять принялся за ту же самую пищу, которая причинила болезнь, то не потерял бы ты и предшествующего труда. Очевидно, что так. Если же так устроено физическое здоровье, то это более нравственное. Всего 40, а часто и не 40 дней ты посвящаешь здоровью души и полагаешь, что умилостивило Бог. Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более желаю, чтобы вы всегда приступали к святым тайнам. То есть это о чем свидетельствует? О том, что многие специально, чтобы, ну, так вот, и постись, совместить приятное с полезным, они вот брали и причащали сразу год. Да, ну, по всей видимости, на Пасху. Да, вот как раз предварительно поучаствуя в Великом Посте. Ну и вообще вот эта вот традиция особого, не только поста, но и особого испытания своей совести перед причащением, она особо получила распространение в монашеской среде. Вот, в частности, в Византии в 10-м, в 11-х веках, ну и в 12-м тоже, ну, начиная с 11-го, вот, если быть более точным, установилась традиция причащения после подготовки, которая включала, вот окончательно закрепилась, которая включала в себя пост и испытание своей совести перед монастырским духовником. Да, это вот монашеская такая практика. И при этом именно там же, в монашеской среде византийской, и появилась практика и накануне причащения исполнения определенного молитвенного правила. И именно вот в эту эпоху, если мы посмотрим,
это
с 11 века, с 11-12 да, Византии, в монашеской среде, и начинает развиваться, зарождаться, развиваться вот это вот правило. Да. Ну и так как, вот помните, святитель, точнее преподобный Андрей, он писал, что свет миру монахи, свет монахам ангела, то есть как бы монахи как некие духовные ориентиры, как духовные маяки духовной жизни. И поэтому многие миряне стали ориентироваться на монашескую практику и в вопросе подготовки ко святому причащению. Ну и вообще всегда монашеская вот духовность, она в православии, она воспринималась как некий идеал.
А вот ты исповедь когда появилась?
Это я сейчас скажу. Это все, мы подойдем к этому. И вот эта вот, кстати, монашеская традиция, она привела к тому, что в типиконе нашем с вами зафиксировано, что перед причащением, это вот в 32 главе, и, кстати, это в русском только типиконе, именно в греческом такого нет. Там написано в 32 главе, что тот, кто хочет причащиться, должен поститься седмицу. То есть хочешь причащаться, целую седмицу постись. Вот, и потом еще такой интересный текст, это известие учительное. То есть этот текст был написан в конце 17 века. И написан он был для духовенства, которое готовилось к служению литургии. И вот в этом тексте сказано следующее, что четыре многодневных поста причащаться могут все желающие, ну, потому что и так постятся, да. А вот вне постов, те, кто хотят причащаться, 7 дней поститься. Вот такая традиция. Но этот срок при этом, там оговаривается, что может быть сокращен. Да. Вот я зачитаю, там по-славянски написано. «Аще уба, кроме постов четырех, обычных, приступите ко святому причащению вас хотят, 7 дней прежде да постятся в молитвах церковных и домашних пребывающих». То есть и церковное богослужение посещать, и свое правило читать. «Сие же не в нужде, в нужде его 3 дни, или един день да постятся точно». То есть, если же, как это, скорбь, болезнь, теснота, то либо 3 дня, либо 1 день. Вот как раз мы так в практике.
Подвези, да?
Да, подходим. Вот, к сожалению, на практике вот этот крайне строгий подход к подготовке ко святому причащению, который, понятно, что имел и положительную духовную сторону, но люди понимали, не то, что они не пришли не в супермаркет, да, не в шиномонтаж, да, вот они пришли в храм Божий для того, чтобы участвовать в этой таинственной тайной вечере. Да, но Знаете, вот смотря как подойти, даже к каким-то хорошим явлениям, если неправильно подойти, могут возникнуть какие-то сложности. И вот некоторые, понимая, что это такая серьезная подготовка, что это вот вообще надо готовиться, там, читать, молиться, поститься.
Вообще сказали, не будем.
Да, они стали отказываться от причащения, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Что вот надо
я не достоин.
Я не готов.
Да, я не готов, это все, да. Вот. И поэтому против вот этой практики редкого причащения, в частности, была направлена одна норма, которая была принята в Российской империи. А именно, и содержится в духовном регламенте, этот документ 1721 года, духовный регламент. И вот там сказано, что всякий гражданин, ну, христианин, конечно, Римской империи, должен хотя бы раз в году причаститься. И вот я прочитаю. Должен всяк христианин и часто, хотя бы единожды в год причащаться святой Евхаристии. Все его есть и благодарение наше изящнейшее Богу, а таликом смертью спасительного и содеянным нам спасение, того ради, аще который христианин покажется, что он весьма от святого причастия удаляется, тем самым являет себе, что не есть в теле Христовом, сие есть не сообщник церкви. Да, то есть что, ну, от церкви отпадает, кто хоть раз в год не причащается. Ну, вот если посмотреть практику дореволюционную, то ну, на основании того, что писали отцы наши, там святитель Феофан Затворник, в частности, то благочестивые миряне в 19-м, начале 20 века старались причащаться 4 раза в год. И это причастие приурачивают как раз к четырем многодневным постам. Но при этом находились вот такие выдающиеся деятели церкви, которые призывали людей, ну, не ограничиться этими четырьмя причащениями, причащаться чаще. В частности, как раз и святитель Феофан Затворник, и святой праведный, особенно Иоанн Кронштадтский, вот он тоже ломал вот этот стереотип о редком причащении. И не случайно он на иконах он изображается чашей, да, и указывает на нее как приглашение участвовать в этой трапезе. Вот что писал уже святитель Феофан Затворник. Мера причащаться в месяц однажды или два раза самая мерная. Но при этом он подчеркнул, хотя ничего нельзя сказать неодобрительного и о более частом причащении. Ну, как раз откуда у нас появился раз в месяц. Вот тоже это мера святителя Феофана Затворника. Кстати, а я так хочу сказать, что вот уже знаменитый старец, святой святитель, ну, господи, Иоанн Крестьянкин, архимандрит Иоанн Крестьянкин, я думаю, что будет он канонизирован, конечно, человек, несомненно, с высокой святой духовной жизни. И вот у него есть замечательные письма, которые были изданы, они называются «Письма о духовной жизни. Рассуждения с советом». Вот, мне такой сборник я купил. И там он как пишет? Он советует причащаться раз в две недели. Причем как? То есть два раза в месяц. Почему он так советует? Он говорит, потому что человек одну неделю готовится к причащению, а одну неделю живет вот полученным даром.
Mm-hmm.
Ну вот так вот он советовал. А у него эта мысль, она очень часто прослеживается. Ну, то есть он на протяжении недели, человек может распределить все каноны, чтобы не в один вечер все это читать, там, прямо до того, просто вычитать, и потом плюхнуться в кровать в бессознательном состоянии. Да, ну, разбей на неделю. Там, ну, или там еще же готовиться как можно, там Слово Божие в эти дни субботу почитать, на службу по возможности походить, а потом неделю ты живешь в этой благодати, которую получил. Вот. Тоже из Феофана Затворника, из одного из его писем, вот можно еще такой мудрый совет вычеркнуть. Святых тайн причащайся почаще, как духовный отец разрешит. Только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением, и паче со страхом и трепетом, чтобы, привыкнув, не стать приступать равнодушно. То есть, что вот все-таки необходимо и готовиться, и благовение сохранять, чтобы это вот не было как. Вот пришел там в столовую, покушал и ушел. Нет, спаси Бог, такого подхода. Но в 20 веке там в 20 веке, когда церковь снова оказалась в периоде гонений, притеснений, вот все эти обстоятельства скорбные побудили православных христиан, так же, как и первых христиан, причащаться чаще, потому что, ну, ты не знаешь, во-первых, то, что вот сейчас священник есть, завтра его арестуют, увезут, не будет священника. А с другой стороны, сейчас храм открыт, завтра может быть закрыт. Потом, ну, то есть сейчас ты сам жив, ходишь и так далее, завтра тебя могут взять. Да, то есть вот эта вот атмосфера тревожного 20 века, она, конечно, заставила многих христиан переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения и приступать чаще. И вот, в частности, уже в 1931 году синод, временный патриарший синод, он принял такое постановление, это 1931 год, он принял постановление следующее. Пожелание касательно возможного частого причащения православных христиан, а для преуспевающих из них и ежевоскресного причащения признать приемлемым. То есть, тем самым сделав эту практику канонически обоснованной. Значит, в настоящее время многие христиане, конечно же, причащаются значительно чаще, чем большинство христиан дореволюционной России, чаще, чем 4 раза в год. Однако, опять же подчеркиваю, практика частого причащения в автоматическом порядке, она не может быть распространена на всех без исключения верующих. То есть для того, чтобы человеку с чистой совестью приступать, необходимо стяжать определенное настроение, необходимо достичь каких-то плодов духовной жизни. Без этого машинально вот сделать человека. Это то же самое, как сказать, вот ты теперь постник будешь, ты столпник, ты затворник. Вот если игумен соберет монахов и скажет, так, давайте сейчас я подвиги распределю между вами. Там ты схимник, ты там постник, ты там вериги будешь носить, ты там это, ну и все, теперь у меня монастырь святых подвижников. То есть нет, это то же самое, если пастырь выйдет и скажет, что все теперь причащаются. То есть тут это к этому постепенно подводится, уже многих нет. Вот, и теперь давайте поговорим о требовании подготовки по святому причащению. Тоже тут вот в таком историческом ключе что-то придется рассказать, что-то уже с переходом на практическую составляющую. Опять же подчеркиваю, что вот эти требования подготовки ко святому причащению, они определяются для каждого верующего церковными постановлениями, да, и нормами, которые использует духовник, ну, на который опирается духовник, с учетом, во-первых, регулярности причащения того или иного человека, а с другой стороны, с учетом духовного, там, нравственного и физического состояния духовного чада. И даже порой и внешних обстоятельств жизни, например, там, занятость учитывается, работа на тяжелом производстве, какая-то обремененность попечениями о ближнем. То есть понятно, что духовник опирается всегда на имеющиеся церковные правила, но при этом в обязательном порядке надо учитывать состояние человека. Там духовно, например, у человека находится в великой скорби, печали, ему нужно укрепиться духовно. А священник может сказать, слушай, нет, ты там правила не читал, там это все, давай иди-ка ты там читай, там постись, молись, и потом можешь тебя подумать. Ну или, например, что человек там болен чем-то, и ему говорят, ну ты не постился, давай. Или там он вкусил там лекарство, например, да, потому что плохо себя чувствует, он скажет, ну давай, ты иди. Да, ну и, конечно, нравственного состояния, если он пребывает в каком состоянии вражды, да, обиды, то, конечно, и такого человека надо сказать, слушай, давай, ты примирись, потом приходи. Вот. Значит, это во многом вот в практике подготовки ко святому причащению необходимо задействовать духовника, который для каждого человека индивидуально определяет вот, то, что и будет включаться вот в эту практику. Да, ну, духовником или духовным отцом является тот священнослужитель, у которого постоянно исповедуется тот или иной человек, духовник, как правило, знаком с семейным положением о своем духовном чаде с обстоятельствами его жизни, и духовной, и такой. Понятно, что при этом верующий, любой верующий может исповедоваться и причащаться и у других священников, но при этом все равно должен быть один, который вот действительно будет вести этого человека, подобно тому, как лечение у разных врачей не принесет человеку пользы, если не будет один, который будет вести человека, который знает все его хронические заболевания, особенности восприятия этим человеком отдельных элементов, там, лекарств отдельных, да, то есть аллергические реакции, то есть все это учитывает именно тот врач, который регулярно ведет человека. А у разных духовников это, так скажу, даже, по-моему, это у того же самого Иоанна Крестьянкина, если мне не изменяет память, там такая есть фраза, что, что исповедь у разных духовников является... как-то там вот является показателем как духовного небрежения человека или вот какое-то там слово. Ну, то есть это свидетельствует о том, что человек вот, ну, в духовной жизни он не преуспеет. Вот. Это то же самое, как вот пойдите к разному врачу с одной и той же болячкой. Вот сейчас коронавирус, например, это, не дай бог, конечно, но просто, когда это человек один к одному идет к врачу, то говорит, о, сейчас мы тебе антибиотики. Другой говорит, да что там антибиотики, давай кроворазжижающие. Третий скажет, да как эти кроворазжижающие, сейчас тебе инсульт стукнет, давай-ка тебе там это, мы там это, гормоны какие-нибудь будем вкалывать. Ты говорит, да вообще там не надо, все, там, давайте пейте синьку. Это, там. Другой скажет, да вообще ничем не лечитесь, больше тепла, больше этого обильного теплого питья, лежите, и все. Другой говорит, да нет, надо ходить, это там застой. И в результате они же просто угорают это, если всех вот этих послушаться. Надо выбрать одного, которого доверяешь. Но при этом к другим тоже можно обращаться, там человек плохо. Он же не скажет, что нет, сейчас я своего врача вызову. Ну, скорую вызывать, будут решать. Вот, то же самое и здесь. Значит, ну и при этом, конечно же, жизненно важные вопросы необходимо решать с духовником. Ну а если нет духовника, то человеку надо озаботиться, такового найти. Ну а пока он может обращаться в близлежащий храм к тому священнику, который, ну, там служит. Значит, что тут надо... да... помнить, вот, кстати, духовник, он всегда руководствуется и должен руководствоваться тем правилом, что нельзя возлагать на людей бремена неудобоносимые. Да. Особенно это что касается новоначальных, которые там всю жизнь не причащались, да, и вот они пришли там на исповедь и, ну, может, покаялись в тех грехах, которые, ну, в древности имели какие-то крещения. Ну, я, человек может просто в советский период получить такое воспитание, что для него там, ну, вот, то, что воспринимается как тяжкий грех, для, тогда было бы вообще, ну, всеобще распространено. Если священник скажет, ага, ну все, там сейчас раз так калькулятор, так 7 лет плюс 8, 10, 15, 20 лет нельзя причащаться. Ну, человек там до этого 40 лет не причащался, ему еще 20 скажет, не причащался, он говорит, ну 40 не причащался. И уйдет. Да, понятно, что всегда все-таки вот ригоризм, он здесь неприемлем. Но вместе с тем неприемлемо и чрезмерное снисхождение, потому что оно может нанести вред человеку. Если человек пребывает в каких-то, ну, страшных грехах и особо-то не кается, ну а священник говорит, да не, ладно, там все, там Господь все поправит, это давай, иди. Там, как, ну и просто человек может нанести вред. Это, как я уже говорил, от недостойного причащения могут быть всякие последствия. Вот что касается практики поста, вот мы уже об этом начали говорить. Вот, пост – это необходимый, конечно, наш инструмент духовной жизни. Это элемент аскетической практики церкви. И пост, он традиционно предваряет причащение. Опять же, то, что продолжительность этого поста или какие-то нюансы отдельных, кушения отдельных продуктов пищевых, они определяются духовником в зависимости от объективных условий жизни духовного чада. Понятно, что если он работает на каком-нибудь вредном производстве, то, естественно, говорить о ему то, что все там молоко не пей, там это все не ешь, не, ну, или там человека там малокровие, там какие-нибудь проблемы с кровью, с гемоглобином, там, с желудком, то понятно, что тут все это надо учитывать. Острые формы различных заболеваний, которые требуют укрепления физического естества человека, они тоже не предполагают такого строгого подхода именно в постовой части. То есть, ну а для женщин, например, в период кормления грудью, период беременности, понятно, что вообще говорить о каком-то физическом посте, вот именно в плане пищевого поста, вообще и даже и не приходится. Такой пост либо может быть сокращен, либо облегчен, либо вообще даже отменен. Да, ну и вот тоже надо учитывать, что есть некоторые категории христиан, которые в силу определенных обстоятельств своей жизни пребывают в условиях светского общежития, или же там войсковые подразделения, или там больницы, интернаты, спецшколы, места заключения. Понятно, что они едят то, что им предлагается. Потому что больше никакой пищи в этих... вот в этих местах общепита, где человек вот оказался в силу определенных обстоятельств, невозможно. Ну и еще вот надо сказать про вот практики от 3 дней. Я вот сказал, что где она уже была упомянута ранее, в известии учителя. Надо сказать, что вот сложившаяся вот эта практика, согласно которой причащающиеся несколько раз в год постятся 3 дня, она вполне оправдана и вполне соответствует церковному преданию. Также приемлемой необходимо признать ту практику, когда верующий, который причащается еженедельно или причащается несколько раз в месяц и при этом соблюдает все установленные церковью многодневные и однодневные посты, может приступать к святой чаше без 3-дневного поста, но лишь воздерживаясь накануне, вечер накануне причащения от кушения скромной пищи. То есть такая практика сейчас очень часто применяется тем, кто часто причащается. То есть если он все среда, пятница соблюдают, многодневные эти посты соблюдают, причащаются каждую неделю, то понятно, что ну вот, для него вот это соблюдение 7-дневного поста это вообще невозможно, да, тогда он вообще будет поститься всегда. Ну а 3-дневного ну, тоже весьма будет обременить, но так большую часть поститься, вот, ну, все посты соблюдают. Поэтому очень часто духовники таковым благословляют поститься просто-напросто накануне вечером, ничего не вкушать, ну, либо иногда просто однодневный пост. Ну, кстати, именно по такому принципу поститься духовенство, потому что духовенство причащается часто, и поэтому, естественно, 3 дня не поститься, а просто накануне причащения вечером не вкушают скорбное. Ну, для того, чтобы вот, предотвратить какие-то всевозможные искушения, связанные с кушением этой искорбной пищи. То есть в любом случае все эти постовые ограничения определяются духовником. Особые случаи в отношении практики постовой подготовки к причащению составляет Светлая Седмица, да, или период святок. То есть, ну, Светлая Седмица – это после Пасхи Христовой, да, неделя, а святок – это между Рождеством и Крещением. Ну, кстати, исключая Навий через сочельник крещения, потому что там строгий пост. Вот как здесь вот, необходимо поститься? Ну, надо сразу сказать, что в этих случаях можно прибегнуть тоже к афонской практике, когда они, ну, если причащаются, например, на Светлой Седмице, они не вкушают скоромной пищи накануне с ужина. Ну, то есть, вот, обед еще такой полноценный, а ужин уже постный. Да. Вот, так что... Вот.
Не вкушают скоромной или вообще не вкушают?
Скоромной пищи, угу. Не-не-не. То есть, они кушают постный ужин.
Угу, понятно. Да.
Потому что до этого, да,
да, понятно.
Они же постились.
Ну да, да,
да. И там до святок там был пост 40-дневный, и Пасхи великие предшествуют. Поэтому,
мне кажется, там тому человеку, который постоянно постится, вообще уже не проблема попаститься.
Ну да. Вот, потом что еще надо сказать, что, ну по сути, да, и от немеренного употребления пищи и питья вот с вечера. Ну да, уже я тогда не буду касаться евхаристического поста, здесь надо будет поговорить более подробно вот относительно того, что относительно вкушения пищи после полуночи, там тоже есть свои нюансы. Давайте уже на следующий раз это отложу. Ну вот как-то так.